В эфире «Радио Свобода», передача «Правосудие», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. В сентябре прошлого года на одном из оживленных перекрестков Дзержинска Нижегородской области произошло ДТП. К счастью, без жертв. Масса свидетелей, видеофиксация и никаких сложностей в определении виновника происшедшего возникнуть не могло. Ну, не должно было возникнуть. Но это рядовое, по сути, дело не только растянулось на несколько месяцев, но и поставило под сомнение объективность и следствие, и суда. Одной из его участниц, как выяснилось, была мировая судья. Легко ли добиться правосудия, если твой оппонент в мантии, при погонах или пользуется авто со спецсигналами? На этот вопрос попробуем ответить сегодня с гостями в студии «Радио Свобода», вице-председателем Межрегионального общественного движения «Комитет по защите прав автомобилистов», координатором общества «Синих ведерок» Алексеем Дозоровым. Со мной также автомобилист из Дзержинска, участник вот того самого ДТП Владимир Романов. На видеосвязи из Омска юрист Сергей Борзов. Но для начала я предоставлю слово Владимиру. Попрошу вас рассказать о том, что же за история случилась и почему сейчас вы разочаровались в правосудии.
История действительно самая обычная. Вот. Произошла она 10 сентября 2014 года в городе Дзержинске. На перекрестке я, значит, выехал на перекресток на зеленый сигнал светофора, включил поворотник, пропускал движущиеся во встречном направлении автомобили.
Чтобы повернуть налево.
Чтобы повернуть налево, да. В тот момент, когда загорелся желтый сигнал светофора, один из участников движения остановился перед стоп-линией, вот. А другой участник движения, я его отчетливо видел, он был существенно дальше от перекрестка. Он почему-то не остановился.
А давайте посмотрим видеозапись этого ДТП. Вот сам момент столкновения на перекрестке. Автомобиль один стоит, да, он зеленой стрелочкой, а другой, вот отмечен красной стрелочкой, он выезжает и вылетает туда на тротуар. Там находится несколько пешеходов. К счастью, никто не пострадал. Что произошло дальше?
С самого начала сразу хочу как бы сказать, что, своей невиновности там я не хотел добиться или кого-то обвинить. Вот. То есть эта ситуация настолько меня затронула тем, что могли пострадать вот те люди в тот момент, что как бы мне действительно захотелось разобраться, потому что я сам не первый раз за рулем. Конечно, может быть, я не идеальный водитель, но, наверное, как и все. Но в целом очень трепетно отношусь все равно к правилам дорожного движения и стараюсь аккуратно управлять автомобилем. Значит, когда мы приехали в ГАИ для оформления, собственно говоря, всех необходимых документов, для снятия объяснений, вот, мне в ГАИ четко сказали, вот, что если будет видеозапись, то тогда можно, в принципе, по фрагментам все просмотреть и дать объективный ответ на то, что случилось, кто действительно прав в этой ситуации, а кто виноват. Вот, то есть, что еще хотел бы отметить.
Этой видеозаписи тогда еще не было. Тогда вы ее самостоятельно разыскивали.
Да, да. То есть я ее искал самостоятельно. Мало того, я хотел разобраться. Я даже ее приобрел. В магазине там стояла вот эта камера. Я как бы все-таки нашел собственника и приобрел эту запись, чтобы приложить к материалам дела. Также я сначала этого не понимал, немножко как бы прошу вникнуть в предысторию. То есть, когда оформлялись вот эти все объяснения, брались объяснения, мне как бы было интересно, с кем я все-таки столкнулся, с кем попал
в эту ситуацию.
И попросил ознакомиться, то есть, с объяснением и как бы того человека, вот, то есть, кроме какого-то номера телефона в объяснениях о месте работы, ничего там указано не было. Прошло несколько дней, я нашел эту видеозапись, вот, мне позвонили на телефон. Мужчина представился там либо супругом, либо бывшим супругой, супругом второй участницы ДТП Гришиной Ольги Сергеевны, вот, и предложил встретиться. Я, собственно говоря, не отказался, мы встретились. Вот, на встречу пришел он вместе как бы с вторым участником ДТП, с Гришиной Ольгой Сергеевной. На тот момент не знал там, кто она, что она. Но предложил как-то мирно решить этот вопрос, оказать мне помощь там в восстановлении автомобиля. Вот, на что я ей как бы сразу ответил, что у меня автомобиль, он застрахован по КАСКО. То есть тут меня волнует не то, что там смогу я его починить или не смогу, или какой ущерб был мне причинен там, и так далее и тому подобное. Я просто для себя хотел разобраться в этой ситуации.
Кто был неправ?
Кто был неправ, да. В процессе разговора она как бы представилась, что она является мировым судьей города Дзержинска, участка номер 4.
Так а что они вам предложили?
Оказать какое-то содействие в ремонте машины.
После того, как вы сказали, что вы хотите конкретного решения.
То есть я сказал, что я просто хочу конкретного решения. Вот, и, собственно говоря, мы на этом расстались. То есть мне это не нужно, я просто хочу разобраться в данной конкретной ситуации. Вот. Значит, что последовало дальше? Дальше я просто принес эту видеозапись ГАИ, попросил, посмотреть, дать какую-то оценку. В ответ абсолютно ничего не происходило. После чего меня это насторожило, и я решил уже обратиться, за консультацией к адвокату. Пришел, показал эту видеозапись и попросил, его как специалиста, посмотреть и дать свою правовую оценку
случившемуся.
То есть он мне предложил в этот же день, после того, как эту видеозапись посмотрел, обратиться с заявлением в ГАИ с целью привлечения к административной ответственности второго участника ДТП. Но это заявление, оно просто, его просто приложили к тому же самому делу.
Скажите, пожалуйста, а сколько времени вообще происходило это расследование? Как долго все это?
Само расследование проходило в течение 7 месяцев.
А почему так долго?
Не знаю.
Вас вызывали, с вами связывался кто?
В течение 2 месяцев была вообще тишина. То есть в течение первых 2 месяцев, наоборот, мне приходилось какие-то действия осуществлять. Я могу о них рассказать.
Какие? Что вы делали? Жалобы писали куда-то?
Сейчас расскажу. То есть после того, как я обратился к адвокату, он также мне предложил... Так как не было никаких действий со стороны вот этого инспектора, который занимался этим делом, он мне предложил сделать исследование. То есть у нас в городе есть оценщик или эксперт, я точно не знаю, как называть, некий Назаров. То есть мы к нему подошли, показали видеозапись вот эту, приложили, вместе с видеозаписью паспорт на тот светофор, который установлен на этом перекрестке, и задали ряд вопросов. Вопросы были следующего характера. Первый вопрос был, на какой сигнал светофора автомобиль Nissan Juke проехал перекресток?
Это автомобиль второго участника?
Второго участника ДТП, да. Значит, второй вопрос. Мог ли он, не прибегая к экстренному торможению, остановиться перед стоп-линией? Это второй вопрос. И третий вопрос. На каком расстоянии от стоп-линии, от светофора, в какой видимости он мог увидеть источник опасности? Значит, изучив данные о светофоре, который там установлен, просмотрев, видимо, проанализировав видеозапись, этот эксперт Назаров дал следующее заключение, исследование. Что автомобиль Nissan Juke действительно проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Значит, он имел техническую возможность остановиться перед стоп-линией, не прибегая к экстренному торможению. И третий ответ, то, что момент возникновения опасности, то есть начинание моргания зеленого света от светофора находится на расстоянии около 100 метров от этого перекрестка.
Но, тем не менее, в материалах дела и вообще опирался потом суд, когда выносил решение на заключение совершенно другой экспертизы.
Другой экспертизы, да.
Где на большую часть вопросов, насколько я понимаю, было проставлено, не представляется возможным.
Не представляется возможным, ответить. Да, объясню. То есть это исследование хоть и было приобщено к материалам дела, но оно никоим образом не было воспринято как-то... вообще никак не было воспринято. После чего обнаружился какой-то потерпевший. То есть им является собственник этого автомобиля «Жук». Хотя собственником той машины, которую я управлял, является моя супруга. То есть, в принципе, я мог тоже выступить, она, вернее, могла выступить также потерпевшей по этому делу, но мне об этом никто не дал никаких разъяснений. Выступил этот потерпевший с ходатайством, или ходатайством, как его правильно называть, о том, что он просит провести автотехническую экспертизу и для этого приглашает меня, чтобы я там задал какие-то возможные вопросы и расписался, что ознакомлен. В тот момент, когда меня пригласили, я тоже заявил встречное ходатайство о том, что прошу орган дознания, прежде чем назначать автотехническую экспертизу, установить исходные данные по данному делу, то есть установить скорость движения автомобиля, на каком расстоянии этот автомобиль находился.
Этого
в момент...
не произошло.
Этого не произошло. То есть это ходатайство просто отклонили, собственно говоря, и... На этом все закончилось.
Накануне я обратилась к вашему нынешнему адвокату Дмитрию Марченко, попросила его дать какие-то юридические пояснения по этому делу, ну и в частности спросила, что же такое произошло, что сложного было в этом деле об административном правонарушении, раз потребовалось для того, чтобы вынести какое-то решение, более 7 месяцев. И вот что он рассказал.
По данному случаю была составлена жалоба, отправлена в прокуратуру города Дзержинска, где в ответ на нашу жалобу прокуратура нашла в действиях инспектора ДПС города Дзержинска волокиту по делу. С чем она может быть связана, я не могу сказать. А также было усмотрено нарушение ряда норм материального права и процессуального права. Будем сейчас говорить даже, наверное, не о материальном, а о процессуальном праве. То есть в чем было связано? По данному ДТП было возбуждено административное производство по факту. То есть не в отношении кого-то, конкретных лиц. Возбудили в отношении никого, а если смотреть на, скажем, административный кодекс, то если возбуждают ни у кого и прав ни у кого, предусмотренных административным кодексом, нету. То есть все были в ранге свидетелей. То и в то же время, опять же, нашло свое подтверждение это, прокуратура на это указала, на эти нарушения. Тем не менее, лицо, у кого был этот материал административного дела, удовлетворял ряд ходатайств, так лиц, которые не являются субъектами привлечения к административной ответственности. То есть он удовлетворял ходатайства свидетелей. Фактически свидетели можно удовлетворять ходатайство, это если они только будут свидетельствовать о ведении в ходе судебного заседания протокола. Ну, как бы на сегодняшний день я больше не вижу каких-то оснований для удовлетворения, и тем более назначения экспертиз автотехнических.
То есть, правильно я понимаю, что вот в свете сложившихся обстоятельств можно сказать, что создан некий такой прецедент для юридической практики, когда вдруг назначают виновного в самом финале судебного разбирательства по делу, по административному делу, при том, что вот на протяжении всего этого административного следствия он находился в статусе свидетеля и таким не был.
Совершенно верно. Это одно из процессуальных нарушений, которые были, скажем, совершены должностным лицом.
Ну, соответственно, он не мог должным образом защищаться, я правильно понимаю?
То есть были... Понимаете, если исходить из административного кодекса, тогда в данном случае действует презумпция невиновности.
И она и в уголовном кодексе у нас тоже записана.
Ну, она как бы, да, она номинально, она присутствует, но не каждое должностное лицо, либо органы, которые находятся на рассмотрении тот или иной административный тяг, придерживается такого принципа. Это находит свое отражение в верховных судах, где отменяют решения нижестоящих судов, в том числе и областных, естественно. Без этого они не могут дойти до Верховного суда, если не пройдут областных.
А с вашей точки зрения, вот почему это произошло? Почему вдруг вот в рядовом, казалось бы, деле о дорожно-транспортном происшествии, где есть видеосъемка, где масса свидетелей, которые могут рассказать о том, как было дело. Сначала очень долго длилось вот это вот само дознание. Потом было совершено, вот по вашим словам, множество процессуальных, грубых процессуальных нарушений. И в итоге дело вот пришло в суд в таком виде, и вашего доверителя назначили, буквально назначили виновным. Чем вы это можете объяснить?
Я истинную причину не могу назвать, потому что все-таки я не могу понять и залезть в голову тому суде, который... Наверное, на внутреннем убеждении, как и указано в том же кодексе административном, что он принимает решение, несмотря на все обстоятельства, еще исходит из внутренних убеждений. То есть, это ведь оценочная категория. Он посчитал, то есть суд посчитал назначение наказания доказанным нарушением правил движения моим доверителям. И, скажем так, увязал с теми его действиями, которые были совершены, несмотря на то, что в материалах есть видеозаписи, есть, насколько я понимаю, я их лично не читал, не видел, но, насколько я понимаю, та экспертиза, которая была назначена, в основном на все вопросы эксперт поставил ответ, не представляется возможным. То есть НПВ не представляется возможным. Тем не менее, суд посчитал и... Орган, должностное лицо, которое рассматривал, вел это дело, не рассматривал, а вел это дело, также составляя протокол, также посчитал, что НПВ это ему достаточно для принятия решения в отношении конкретного водителя.
Его то есть вы не допускаете мысли о том, что здесь речь шла о корпоративной, например, солидарности, и если один из участников дорожно-транспортного происшествия, предположим, там, судья мирового участка, понятно, что однажды к нему могут прийти со своими административными материалами какие-то те же полицейские, которые вели дознание, и неизвестно, как там эта судья в будущем или ее коллеги примут их материалы. Понятно, что судья, который выносил решение, тоже может находиться в каких-то дружеских, профессиональных отношениях со своим коллегой. То есть вы считаете, что здесь о такой подоплеке говорить нельзя вообще? Вы исключаете это?
Я не могу это исключать. Я не могу утверждать, я не могу это исключать. В настоящее время она является мировым судьей. То есть непосредственно апелляционная инстанция для нее лично, как для судьи, является вышестоящей инстанцией, то есть тот суд, который принимал по делу решение на сегодняшний день. Моим доверителем была написана жалоба в квалификационную коллегию судей, где он просил отстранить временно хотя бы от возможности заниматься своей профессиональной деятельностью. На что квалификационная коллегия, отходя из того, что предмета на сегодняшний день не был, то есть процедуры, которая должна была быть, она отсутствует, поэтому у них нет полномочий для ее отстранения. Но по логике это нелогично, что должны принимать решения там, где фактически она работает. И можно только предполагать, а не утверждать, что какие-то отношения или какие-то обстоятельства могли бы, может быть, сыграть какую-то роль в принятии решения. Но я боюсь утверждать то, что все-таки это голословно. То есть объективнее было бы не говорить голословно, а доказать государству, что мой доверитель невиновен. То есть в данном случае, я считаю, объективно провести на 100% расследование административное. Ведь, знаете, есть четкое доказательство вины той стороны или иной. Есть видеозапись. При желании можно было бы сделать все. Мы в 21 веке живем. У нас мы в космос летаем, а уж экспертизу по видеотехнику назначить и установить скорость транспортных средств мы могли бы. Но это мы просто не стали делать. Я не могу пока достучаться, но уже есть шаги. То есть сегодня мы берем документ, который нам тоже очень поможет в деле именно в апелляционной инстанции направить именно действительно экспертам. Не шараш-монтаж, как вот это делают, и как видно, что наши даже уголовные судьи привлекали и направляли, и в ходе предварительного расследования привлекают частных лиц, это же уму непостижимо, для решения судьбы человека привлекают частных лиц, которые потом его, скажем, заинтересованности никак не докажут, только прямым умыслом. Все остальное косвенно, он даже ни за что не... он бесконтрольный. Он дал свое исключение, но вот у меня такое мнение. Все. Есть ведь бездари, которые не понимают, что они пишут, хотя называют себя экспертами. Ведь судьи это тоже понимают, не надо даже ни с кем договариваться, просто надо назначить там, практика-то большая, применение назначения тех или иных экспертиз, только назначить туда, кому знаешь, кто сидит, я сам открою, и все, и больше ничего не надо делать.
Это было мнение Дмитрия Марченко, адвоката Владимира Романова, героя сегодняшней передачи «Правосудие». Она в эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на нашем сайте www.svoboda.org. Со мной в студии сегодня также координатор движения «Синие ведерки» и вице-председатель межрегионального общественного движения «Комитет по защите прав автомобилистов» Алексей Дозоров. На видеосвязи в Омске юрист Сергей Борзов, и до него дойдет очередь, непременно задам ему вопросы, но прежде хочу обратиться, Алексей, к вам. Я задавала напрямую, задавала вопрос адвокату Владимира о том, что вот такая продолжительность следствия, такая, мягко говоря, необъективность дознавателей, небрежность инспекторов при постановке вопроса, может ли объясняться корпоративной солидарностью, на что, ну, судя по всему, руководствуясь корпоративной этикой адвокатской, довольно уклончивый ответ получила. Я так понимаю, что «Синие ведерки» коллекционируют буквально такие случаи. Для тех, кто не знает, поясню, что это движение возникло несколько лет назад на волне борьбы рядовых автомобилистов с действиями людей на автомобилях со спецсигналами и мигалками, да, с номерами АМР, так называемыми.
Ну, и так далее.
И так далее. Ну, да. Соответственно, я так понимаю, опыт у вас большой. Насколько легко доказать в этой ситуации или не доказать правоту того или иного участника ДТП, если он обычный человек, без погон, без мантии, без спецсигналов, без большого кошелька?
Чаще всего, конечно, это тяжело сделать. И прежде всего потому, что, ну, в таких случаях обычно сотрудники полиции сразу принимают сторону власть имущих. Или машина со спецсигналами, она со спецсигналами, она же имеет право на все, да, вы должны уступить и разойтись. И высокопоставленных чиновников или бизнесменов высокого уровня, в общем-то, начинается одностороннее. Ну вот данный случай, это достаточно, ну, так сказать, легкий случай.
Это классика, ну, да, жанра?
Нет, не классика жанра. Это, ну, тут случай, во-первых, нет потерпевших. И дело административное и легкое административное. То есть даже любому из участников грозит только штраф.
То есть, к счастью, все живы, здоровы.
К счастью, все живы, только штраф и материальные ресурсы на починку машины, если там застрахованы или выше страховки что-то лишнее. А, к сожалению, у нас часто бывают случаи, когда происходит, уже доходит до уголовных дел. Ну, можно вспомнить, вот если можно,
да,
я,
пожалуйста,
историю напомню. У нас же, ну, как бы первое такое громкое это дело, это смерть Евдокимова,
губернатора
и артиста. Евдокимова, когда обычный гражданин, поворачивая налево, вот, поворот налево, это вообще, конечно, у нас вот очень такой...
То есть аналогичное фактически?
Не аналогичное, там попутное, чаще всего бывает попутное. То есть он якобы не уступил машину со спецсигналами «Мерседесу», в котором ехал Евдокимов, и, соответственно, произошло ДТП, а так как скорость была огромная, машина Евдокимова вылетела там на много-много метров с дороги, врезалась в березу, в результате погиб сам охранник, водитель, и жена его тяжело пострадала. И, соответственно, вот Щербинский, простой железнодорожный рабочий, если я не ошибаюсь, соответственно, получил 4 года колонии поселения. То есть его признали виновным, что он не уступил дорогу машине со спецсигналами, опять же, при повороте налево. Ну, вот тут было как бы первое такое массовое движение, в том числе там «Свобода выбора» на этом поднялась, и первые вот автомобильные пробеги были в Москве достаточно большие. Я вот как раз впервые с синим ведерком на крыше вокруг Кремля прокатился, это как раз был 2006 год. И в результате это решение было отменено, и его, Щербинского, оправдали в данном случае. Но шум был большой, скажем так. И второй громкий случай, это на Ленинском проспекте, «Лукойл», машина, как это, 3 шестерки, да?
Да,
вот, когда погибли две женщины-врача, опять же, обвинили прежде всего их, вот, то есть сразу как бы на месте. И было сделано, ну, опять же, нельзя сказать, что вот умышленно там сокрытие было что-то. Но тем не менее, вот было сделано все, чтобы истину мы не нашли. Вы знаете, Ленинский проспект, одна из правительственных трасс, куча видеокамер, в то же
они
время
все не
нашлась
работали.
Одна только запись, и то сам момент ДТП был закрыт рекламным щитом. Все. То есть, опять же, объективно установить истину оказалось невозможным. И в результате никто не виноват. То есть,
ну, нет, виноватыми назначили
погибших. Ну, вроде как они виноваты, но они погибли, дело закрыто. Ну, скажем так, Лукойл помог семье этой женщины-врача, но, тем не менее, то есть истину мы не узнали. Вплоть до того, что говорили, что сам Бархов был за рулем. Это можно было вполне установить, но так и ничего не было установлено.
Так никто ничего не...
Никто ничего не знает. В общем,
а почему это произошло?
Все-таки вот огульно обвинять, опять же, никого не хочется. Но, тем не менее, вот народная пословица «ворон ворону глаз не выклюет», да, закон, что вышло, как повернешь, так и вышло. В общем-то, это все равно действует. То есть вот в любом случае, вот на месте ДТП, тот же, если один из участников, или сотрудник полиции, или судья, или чиновник. Ну вот опять же, чиновник. Поворот налево на Можайском шоссе. Слесарь Жуганов на своем старенькой Audi 80 поворачивал налево на регулируемом светофоре. По разделительной левее его обгонял автомобиль главы Роскосмоса. Машину снесли, машина по списанию. Ну, опять же, слава богу, не было потерпевших, то есть пострадало только железо. Жуганова тут же назначили виновным, потому что он поворачивал, маневрировал, не уступил дороге машины со спецсигналами. Все. То есть в ГАИ тут же написали на него постановление. Виноват. Все. Страховая компания, в которой застрахован этот автомобиль в управлении делами президента, насчитали 1,5 миллиона рублей. То есть слесарь Жуганов, ну, у него, правда, и полис ОСАГО был просрочен, но даже если не просроченный, 160 тысяч покрывает. А остальные больше миллиона Жуганов вынь да положь из своего кармана.
То есть он должен их заплатить.
Да, и опять же, вот, ну, если
не
вмешалась общественность, мы вот осенних ведерок, я лично участвовал в этом деле, как раз в районном суде, мы это постановление ГИБДД благополучно отменили, то есть Жуганов никому ничего не должен. А обратно, то есть привлечь к ответственности водителя, обгоняющего, обычно у простых людей я... Так сказать, не должен ничего платить. Ну и слава богу, не буду я больше ничего разбираться. Ну, моя машина разбита, ну и бог с ней. Хорошо, что живой.
Ну, собственно, изначально-то и у Владимира была такая позиция. Если
у него
бы...
именно желание добиться справедливости.
Справедливости.
Именно добиться справедливости. И он не говорит, что да, я не виноват, я белый пушистый. Он просто...
То есть разберитесь.
Давайте объективно подойдите. Кто виноват, того накажем. Кто не виноват, того не накажем. Он больше ничего не просил.
Давайте сейчас, наконец, дадим возможность высказаться юристу из Омска Сергею Борзову. Для тех, кто не знает, поясню. Несколько лет назад Сергей защищал в суде женщину Ольгу Ломакову. Собственно, у нее была очень похожая ситуация. Правда, там дело было уголовное. Она была осуждена на 3 года колонии с отсрочкой до 14-летия ее сына. Сейчас, я надеюсь, что благополучно будет вынесено решение об условно-досрочном освобождении, потому что срок подошел. Так вот, Ольга выехала на перекресток, на мигающий зеленый сигнал светофора. Я по шпаргалке тут просто читаю. И собиралась поворачивать налево, вот этот как раз совершать маневр. Когда навстречу ей на большой скорости пронеслась машина, слегка задела ее автомобиль, вылетела на обочину, сбила столбы 3 пешеходов, один из которых скончался, второй остался инвалидом. Как удалось потом установить с помощью свидетелей, машина ехала на красный свет. И, скорее всего, со значительным превышением скорости. Вот это вот встречная машина. Но суд, сославшись на пункт 13.4, по которому водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо и направо, счел виновной Ольгу. Ну, то есть это вот та самая история классическая, когда человека, совершающего маневр при повороте налево, назначает виновным, даже не пытаясь разобраться в каких-то обстоятельствах. Правильно я понимаю, Сергей?
Вы понимаете правильно, но там по данному делу были определенные нюансы, конечно же. Столкновение транспортных средств вот, у Ломаковой произошло после того, как автомобилю, который двигался навстречу, горело уже от 5 до 7 секунд красного сигнала светофора. То есть данное транспортное средство в момент, когда загорелся желтый сигнал светофора, что в соответствии с пунктом 6.14 правил дорожного движения, именно является определяющим моментом. То есть водитель имела техническую возможность остановиться, не прибегая к экстренному торможению, до стоп-линии своего направления движения. Однако же по данному делу водитель грубо нарушила, и вот именно 5-7 секунд красного сигнала светофора, они и, скажем, позволяют даже не специалисту понять, что нарушение было действительно грубым. И по расчетам автотехников-экспертов, когда мы задавали вопросы в отличие от следствия, чтобы с целью определить возможность выполнение или невыполнение пунктов 6.13, 6.14 правил дорожного движения. И вот автотехники определили, что в действительности водитель имел возможность неэкстренно остановиться, значит, нарушения правил дорожного движения были именно в ее действиях.
Почему же тогда суд вынес обвинительный приговор в отношении вашей подзащитной? Почему он решил проигнорировать вот, ну, собственно, эти доводы защиты и то, что нужно рассматривать ситуацию в совокупности нескольких правил дорожного движения? Почему он сослался только на вот этот пункт 13.4, который говорит, совершаешь маневр налево, поворачивай, пропусти всех участников движения, и неважно, едут они на запрещающий сигнал светофора, на, там, нарушают что-то. Почему это происходит?
К сожалению, очень часто органы предварительного расследования принимают свое определенное решение. И по данному делу заинтересованные лица, скажем, заинтересовали органы предварительного следствия, направили их именно в определенном направлении с целью обвинить одного человека. И они подготовили обвинительное заключение только с таким уклоном. Все ходатайства стороны защиты были отклонены также.
То есть вы сейчас намекаете на коррупцию в вашем деле, говоря о заинтересованных лицах? Вы говорите, вы предполагаете возможность существования каких-то неправовых договоренностей между...
Я, скажем, убежден, что по данному конкретному делу действительно можно говорить о коррупции, которая повлияла на исход по делу. В силу того, что...
Доказательств у вас нет, я так понимаю. Потому что если бы они были, вы бы уже, наверное, об этом рассказали всем на свете.
К сожалению, есть, скажем, определенные действия со стороны следователя. Например, проверка показаний свидетеля на месте производится с участием свидетеля. А если следователь не хочет, чтобы действительно свидетельские показания учитывались при, скажем, рассмотрении данного доказательства, при вынесении приговора, то вот в нашем конкретном случае следователь выехал без свидетеля защиты и определил, что свидетель защиты не был на месте происшествия, пытаясь вычленить вот данную доказательственную базу вот и облегчить суду вынесение приговора.
Ну, а с вашей точки зрения, почему так происходит? Можно ли говорить, что проблема, ну, вот в данном случае, заключается исключительно, например, в коррупции и узком взгляде или там субъективной оценке конкретного дознавателя? Я сейчас, кстати, ко всем участникам программы обращаюсь. Конкретного следователя, конкретного дознавателя, инспектора ГАИ или конкретного судьи. Или проблема в административном кодексе, ну, точнее, в правилах дорожного движения, где вот говорится, что если... ты поворачивал налево, и кто-то в тебя въехал, что бы ни произошло, виноват будешь ты. Вот как вы считаете? Кто готов? Вот, Алексей.
Ну, тут несколько факторов. И в правилах вот, нет однозначности. Вот, в частности, в данном случае, потому что есть правило общее. При повороте налево должен пропустить всех встречных. Независимо от того, регулируемый перекресток, нерегулируемый перекресток. В любом случае ты должен пропустить встречного, если с равноценной дороги едет. И это проще всего. Вот для сотрудников полиции проще всего. Вот, и в других случаях, ну там было другие вот варианты, у Чербинского было, и еще много случаев таких было, когда поворачиваешь налево, а обгоняй, и врезается в тебя обгоняющий. Или он едет по встречке, или только выходит на обгон, или срезает угол там для поворота налево, он сносит поворачивающего налево. Полицейскому проще всего сказать, вот тупо, кто едет прямо, тот имеет преимущество. Кто маневрирует, тот всегда виноват. То есть, если отрешиться вот от там, власть имущие, не власть имущие, свои, не свои, просто вот чисто на месте два человека, которых он не знает, ему просто проще всего это... Не надо ничего доказывать, не надо экспертизы никакой. Ты поворачивал, все, ты виноват. И, к сожалению, у нас получается, что то, что написал сотрудник полиции, чаще всего судья, это, если доходит дело до суда, Судья это поддерживает, и ему тоже разбираться в этом неинтересно.
Хорошо, а как в таком случае быть обычному человеку, который оказался в ситуации?
Обычному человеку? Ну, во-первых, общее, мы всегда говорим, ребята, ставьте видеорегистратор. Видеорегистратор вас может помочь избавить от многих-многих, начиная от материальных затрат и кончая судебным решением, и кончая там тюрьмой или колонией даже. Видеорегистратор вам поможет во многих случаях. Первое. Второе. Произошло ДТП. Тут же старайтесь по максимуму зафиксировать все обстоятельства. Потому что, то есть, это должен делать, по идее, сотрудник полиции, который, сотрудник ДПС, выезжает на оформление. Он должен найти осыпи там земли, которая у вас из-под колесной арки вылетела, осколки стекол, следы, которые, если, допустим, их еще там снегом не замело, тормозные следы, он все должен отметить, и все должен зафиксировать, правильно все измерить. Но чаще всего этим особо никто не заморачивается. Схемы составляются от балды на папиросной коробке, нарисовал этим понятым, вы здесь подпишите, а я потом в масштабе эту схему нарисую. Свидетели, никого нет свидетелей, нам ничего не нужно. То есть найти свидетелей, посмотреть даже, где камеры висят, чтобы понять, если что, камеру можно взять. То есть надо быть активным, как можно более активным человеком, чтобы свои права отстоять. И, соответственно, если вы видите, что что-то происходит не так, и, с точки зрения сотрудников полиции, обращайтесь в общественные организации, те же самые правозащитные
привлекайте
внимание. Привлекайте внимание СМИ. СМИ сейчас это очень большой, так сказать, ресурс. И интернет. Вот интернет сейчас, кстати, тоже очень большой ресурс. Вот у меня было недавно тоже дело. Человек, если бы он не опубликовал, он был с видеорегистратором, да, вот опубликовали, помогли ему это дело раскрутить, уже сами полицейские это увидели, ему позвонили, типа, давай мы решим дело
полюбовно,
тихо, мирно, вот дошло до меня, в частности, это дело тоже я... Гласность, в том числе.
К Сергею Борзову обращаюсь сейчас. Сергей, а вот исходя из вашей практики, насколько сложно бодаться с гаишниками? Ну, даже не если они являются участниками ДТП, а когда вот они пишут свое заключение, рисуют свою схему, пишут, что назначают кого-то виновным. Насколько сложно или легко их потом переубедить? Ну, не их, может быть, судью. Доказать свою точку зрения.
Я скажу так, что сотрудники ГИБДД, как правило, в большей части малокомпетентны вот в той сфере, где они обязаны быть специалистами. Вот по делу, которое вы сегодня озвучили, я взглянул на схему дорожно-транспортного происшествия
вы
и вижу, что
она... Вы имеете в виду вот историю Владимира Романова?
Я поясню
слушателям, что я перед записью программы направила и видео, и схему.
Да. Я посмотрел, и, конечно же, схема дорожно-транспортного происшествия составлена безобразно, не зафиксированы, скажем, существенные или имеющие существенное значение для дела обстоятельства. То есть мы даже не знаем, на каком расстоянии и есть ли стоп-линия по полосе движения автомобиля Nissan. Но по делу, конечно же, для меня, так как я занимаюсь дорожно-транспортными, в частности, и никаких проблем в установлении виновного нет. В силу того, что в соответствии с пунктом 6.14 правил дорожного движения водитель автомобиля Nissan имел право закончить проезд данного перекрестка на запрещающий сигнал светофора. Вот слева мы видим мигание светофорного объекта для пешеходов, и по нему можно определить, нам даже вот без прибегания к специалистам, что порядка 2,2 секунды времени прошло с момента загорания желтого сигнала для водителя, ну для обоих водителей, до столкновения. А с учетом скорости данного транспортного средства, она не имела технической возможности остановиться перед стоп-линией. Вот, и поэтому... Скажем, я ее вины в дорожно-транспортном происшествии не вижу в данной ситуации.
Да, вот смотрите, какое удивительное дело происходит, Сергей. Вы посмотрели эти материалы, оценили скорость транспортного средства, смогли прийти к каким-то выводам. Но этого всего не сделали люди своевременно, которые, собственно, должны были это делать. Правильно я понимаю, Владимир? То есть вы-то как раз и добивались, чтобы...
Да, вы абсолютно все правильно говорите. То есть, как бы, я не отрицаю того факта, что я могу быть виновником этого дорожно-транспортного происшествия. Но мне хотелось бы объективной оценки. Вот. Я просто боюсь, что это дело действительно направить частным экспертам, а не в государственную организацию. Вот. То есть я просто хочу действительно разобраться в этом деле. То есть, ну, если я виноват, это, да, ну, конечно, я готов понести наказание. Вот. Но, тем не менее, я что еще вот хотел дополнить? Дело в том, что в момент столкновения приезжала туда скорая помощь на место ДТП. Приезжала, осмотрели меня и Гришину Ольгу Сергеевну. И, собственно говоря, и я, и она от госпитализации отказалась. Вот. Третья там девушка, которая потом тоже по каким-то причинам пришла в больницу, но потом вроде бы написала, что она там ничего. То есть, когда
рассмотрели... А что за третья девушка?
Вот, мне это интересно. То есть, когда вы выносили судебное вот это постановление, то есть в судебном постановлении написали, что и Гришина Ольга Сергеевна была госпитализирована, и там еще какая-то участница была госпитализирована. И, собственно говоря, меня взяли и лишили водительского удостоверения, причем даже нормально не уведомив меня о том, что это дело будет слушаться в суде.
То есть вы сейчас находитесь и без водительского удостоверения?
Ну, или к пока счастью, еще не пока оно не вступило в законную силу, да.
А, тем... ну, над вами висит угроза гражданского иска, я так понимаю. Потому что если вдруг причинен ущерб здоровью...
Естественно, какой-то... наверное, скорее всего, так и есть, да.
Опять же, покроет это ОСАГО, если там не такие тяжкие, тяжелые повреждения.
Но другое дело, что вот мне, как обычному человеку, рядовому в этой ситуации, довольно странно, если все так легко и просто. Если вот, например, наш юрист, участник сегодняшней программы, да, Сергей Борзов, посмотрел минимальные какие-то материалы дела, и у него сложилось свое мнение, да, и он сказал, что и скорость можно там рассчитать, прийти к какому-то выводу. Почему у представителей правоохранительных органов на это ушло, во-первых, 7 месяцев, когда есть видео. 7 месяцев они думали и гадали, что с этим делать. Во-вторых, никого сразу не назначили пострадавшим в этом ДТП, а тоже что-то ковырялись. Что это такое происходит? Это вот специфика маленького города?
Да нет,
или это все-таки нужно увязывать с тем, что есть какой-то не совсем простой участник ДТП? Я, кстати, пыталась связаться с Гришиной Ольгой Сергеевной. Я несколько раз звонила, один раз дозвонилась, переговорила с ее помощником. Вот, но Ольга Сергеевна находилась все время на каких-то семинарах профессиональных. Я оставила ей наши контакты, но она так со мной не связалась. Ну, для того, чтобы дать ей возможность высказать свою точку зрения на этот счет, вероятно, не хочет она комментировать эту ситуацию. А может быть, считает, что все уже благополучно и решили.
Ну, в общем, тут клубок проблем. Вот то, что мы говорили в правилах дорожного движения, вот можно по-разному их трактовать, и гаишники часто по-разному трактуют. Плюс, опять же, вот тот же самый, мы говорим о административный кодекс. В ДТП без потерпевших, кстати, ГИБДД не имеет права определять виновных. Нет такой статьи в КУАПе «Виновность в ДТП». Раньше была когда-то. Сейчас ее нет. То есть, в принципе, вот даже по этому делу гаишники могли вполне вот вынести постановление в отношении водителя, что он повернул, не уступил дорогу, вынести постановление в отношении второго участника, что он проехал на красный запрещающий сигнал светофора. И умываем руки. Все.
А дальше разбирайтесь, ребята.
А кто виноват и кто кому должен денег, разбирайтесь сами, идите в суд. Суд определит долю, может быть, 50 на 50, может быть, кто-то полностью виноват.
В общем, разбирайтесь со своими страховыми.
Разбирайтесь со своими страховыми сами, или страховые будут там между собой разбираться. Страховые такие ситуации тоже не любят разбираться. Все, все же это крыто.
Но, насколько я понимаю, в вашем случае это вот как раз и не произошло, да? Вот это, таких постановлений вы на руки не получили.
Не получал, да, да, да. То есть мне постановление отдали именно в тот момент, когда экспертиза в технической дала ответ, что не представляется возможным ответить на поставленные вопросы. Вот после этого почему-то, ну, взяли и вынесли, то есть на основании чего, если не представляется возможным, взяли и вынесли это самое постановление, да.
Нет, ну, то есть тут получается, что как бы ГИБДД что вот основание, что не представляется возможным, то есть привлечь к административной ответственности судью не представляется возможным, по презумпции невиновности эксперт не может сказать 100%, что она нарушила правила дорожного движения. Все. А данный гражданин, нарушение правил дорожного движения налице.
Ну, более того, что когда речь идет об участии такого персонажа, такого статусного лица, как судья, это не чиновники, это не полицейские, которые там своя корпоративная солидарность. Но если речь идет о судье, неважно, это мировой судья, федеральный судья, то там специальная отдельная процедура. Это должно быть сразу отражено во всех документах. Направляются соответствующие запросы в квалификационные коллегии
судей. Чтобы ее можно было привлечь к административности.
Да.
Кому это нужно?
Но ничего этого не происходило.
Оно им это нужно? Ну, кому это нужно?
Я так понимаю, что это нужно, например, Владимиру, который...
Владимиру, а он, опять же, вот мы говорим, что по КУАПу на данный момент, так как на него протокол не был составлен, и что было просто начато административное расследование по факту ДТП, соответственно, он никто, и ничего он требовать не может. Вот он только может написать заявление, что причинен ущерб, а вот в действиях второго водителя имеются признаки административного правонарушения, прошу возбудить в отношении него административное производство.
Слушайте,
это проигнорировали заявление.
Ну, это да.
Проигнорировали, да.
Но это вообще какая-то безнадега.
А два месяца прошло, в данном случае нашли потерпевшую, тогда можно до 12 месяцев растянуть административное расследование. А если бы не было потерпевшей, административное
расследование... Потерпевшего нет. Да, то есть та потерпевшая, а вот вы имеете в виду третью участницу ДТП, она в деле не фигурировала как потерпевшая.
А по какой статье вы вынесли постановление?
То есть потерпевшего... Нет,
по какой статье КУАП вынесено постановление-то?
Поясните, пожалуйста, нам, Алексею, за что же в конце концов вас привлекли и лишили, я так понимаю, водительского удостоверения?
Часть первой статьи 12.24.
Которая предусматривает ответственность...
В виде штрафа или лишения
права управления. Права управления транспортного средства,
На год.
На год,
12.24 это что такое за статья?
Причинение легкого вреда здоровью.
То есть все-таки был причинен кому-то легкий вред здоровью, несмотря на всю вот эту историю, которую вы рассказали про отказы от госпитализации?
Да. То есть Гришина Ольга Сергеевна в ходе проведения административного расследования, насколько я это понял, она как бы настояла на проведении судебно-медицинской экспертизы. То есть эта экспертиза по ее запросу была проведена первый раз. Она не подтвердила никакого вреда здоровью. Вот. После чего Гришина Ольга Сергеевна написала ходатайство, что она просит повторно провести судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определили, то есть нашла она какую-то справку, как я понял, вот, что она повторно просит провести судебно-медицинскую экспертизу, и уже вторая повторная судебно-медицинская экспертиза указала, да, что некий легкий вред здоровью все-таки был причинен.
Ну вот это уже поворачивается совсем в другую сторону. Совсем в другую сторону. Получается, что там у нас вопрос шел о 500-рублевом штрафе или там судье штраф административный, а тут причинение вреда здоровью, то есть, соответственно, лишение права управления. Одно, да, для современного человека водителя лишение права управления на год – это все-таки достаточно серьезное наказание, да? Так хорошо еще, что не написали покушение на жизнь мирового судьи.
А вы давайте подсказывайте сейчас.
Да, то еще и то, что не было повреждений, и...
А потом это...
А потом это... Ну, я бы сказал, это характеризует судью определенным образом.
Ну, это вообще вызывает вопросы, нужно отметить, очень большие.
Очень большие.
А вам не кажется, Владимир, что вот это вот постановление вы себе заработали, этот легкий вред здоровью, и вообще вот всю эту судебную заморочку, включая волокиту, своей принципиальностью? Вот вы бы... Что вы стали интересоваться? Виноваты вы, не виноваты? Вот два месяца бы прошло, и все.
Машина застрахована.
Машина застрахована.
Ну, согласился, же... штраф 500 рублей.
Заплатили. Вам же предлагали. Сами встретились.
Я отвечу на этот вопрос. Дело в том, что, слава богу, действительно никто... Ну, все живы, скажем так. Конечно, там установили они то, что причинен легкий вред здоровью. Установили. Но, тем не менее, сама ситуация, если ее посмотреть, она ужасная. И, ну, слава богу, избежали жертв. И ставя себя, опять же, на вот это место, я представляю себя в рамках уголовного процесса, например, понимаете? Как бы он тогда, ну, проходил, каким образом, насколько объективно были опять же эти оценки. Потому что, ну, ладно там, виноват, получил наказание, штраф или лишение там водительского удостоверения. Хотя подчеркну, что для многих это не просто там лишение права транспортного средства, а вообще средств к существованию, скажем так, в современных условиях. То есть я просто представил себя в рамках уголовного расследования, и мне, ну, было важно в этом разобраться, потому что я чувствовал вот некую ответственность, то есть выяснить все-таки, виноват я или нет.
А вот. Столкнулись в итоге с вот с этими странными проволочками при расследовании, с какими-то странными экспертизами?
Да, я, конечно, могу заблуждаться, это мое такое вот субъективное мнение, но мне изначально было странно, почему, например, судья Гришина Ольга Сергеевна в объяснениях своих не указала свое место работы. То есть, ну, почему? Она это сделала позже, когда обратилась там, в медучреждение, а не сразу. Почему таким образом? Почему меня никто не захотел слушать? Ведь я, по сути, просил только одного – разобраться. Я же никого не обвинял и не обвиняю. Я просил просто разобраться, посмотреть.
Я так понимаю, что вы продолжаете на этом настаивать и сейчас, и у вас есть определенные шансы, учитывая, что апелляционная жалоба уже готова. Будем надеяться на то, что сейчас уже иначе подойдет к этому
суду. Мало того, в городе Дзержинске в 2013 году было практически аналогичное дело, в ходе которого были установлены определенные исходные данные, чего по моему делу сделано абсолютно не было. Сначала человека обвинили.
Там было уголовное дело.
Там было уголовное дело с потерпевшим, да. В такой же аналогичной ситуации я его прилагал вместе с ходатайством.
Приговор
этого суда. То есть, чтобы обратили внимание, что, ну, действительно, посмотрите, проанализируйте, давайте
сначала
найдем...
Сначала обвинили, а потом оправдали, я так понимаю.
Сначала обвинили, да, а потом оправдали по аналогичному делу. Давайте найдем эти исходные данные, честно, объективно посмотрим на всю ситуацию. Я могу ошибаться, но для меня, как для гражданина, например, человек, который является судьей, скажем так, он наделен неким таким, ну, что ли, такой привилегией, даром, как мне кажется, который должен очень бережно храниться и ценить, потому что он в какой-то определенный момент является вершителем правосудия.
Будем надеяться, что вот это ваше мнение о российских судьях, оно все-таки вот таким и останется, вот таким возвышенным, благородным и даже несколько пафосным. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был Владимир Романов, житель Дзержинска, участник одного из дорожно-транспортных происшествий, о котором мы и говорили сегодня, координатор общества «Синих ведерок» и вице-председатель межрегионального общественного движения «Комитет по защите прав автомобилистов» Алексей Дозоров. На видеосвязи из Омска с нами был Сергей Борзов, юрист. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».